Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 619-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы читаем послание к Ефесянам и говорим о том, как церковь поступает или ходит в этом мире. И, естественно, о том, как поступает каждый христианин лично. Я напомню тут достаточно важную вещь. Слова «поступать» и «ходить» — это одно и то же. «Поступать соответственно призванию» значит буквально «ходить соответственно призванию». Мы с вами говорили о нашей прежней жизни, и была вот эта замечательная аналогия. А мы снимаем эту прежнюю жизнь как грязную одежду. Помните, я приводил пример такого детского переживания, которое, я думаю, многим из нас знакомо, когда мы принимаем ванну, и мама дает нам чистую одежду, и мы вот ощущаем эту чистоту. Мы снимаем старую одежду, в которой бегали весь день, а то и несколько дней. И вот во взрослой-то жизни к этому уже как-то привыкаешь. На это, может быть, не настолько обращаешь внимание, да и то иногда обращаешь, особенно, ну, не знаю, допустим, после приезда с дачи, если на даче ванну, душ принять-то негде, вот тогда обращаешь. Но в детстве это всегда приятно. И вот мы с вами также снимаем нашу старую одежду, нашу прежнюю одежду и облачаемся в новую одежду, в новую нашу жизнь во Христе. Прежний наш человек распят со Христом. Кстати, это не значит, что мы избавляемся от искушений нашей ветхой природы, от искушений нашей плоти. Наша плоть все равно будет стараться нас утянуть к себе. Мы не избавляемся от нее. Однако это означает, что мы не должны больше жить этой плотью, не должны больше жить этой ветхой природой. Это значит также, что мы имеем все возможности, имеем силу, имеем потенциал для того, чтобы жить по новой нашей природе, жить согласно призванию. И этот потенциал, о котором мы уже говорили, эта сила, о которой мы уже говорили, это сила Святого Духа. Я хочу еще раз подчеркнуть связь между главами. Первая глава послания к Ефесянам связана с 4 главой. В первой главе мы говорили о силе Святого Духа, в 4 главе о жизни по Святому Духу. Бог во Христе провозгласил нас праведными. Вот и жить надо теперь соответственно. И Бог дает нам для этого все необходимое. Сверхъестественно это? Да, конечно. Но обратите, пожалуйста, внимание, что это сверхъестественное проявляется в самой нашей обычной повседневной жизни. Это не то, что мы дожидаемся того момента, когда мы будем уже со Христом, и вот тогда, как иногда говорят, оторвемся по полной программе. Нет, мы имеем все, что необходимо для этой сверхъестественной жизни уже сегодня, в жизни земной, в жизни в нашем вот этом мире, в котором Бог нам дал жить. Но перейдем к тексту. Послание к Ефесянам, 4 глава, 25, 26, 27 стихи. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу». Давайте здесь остановимся, потому что дальше новая мысль, хотя, конечно, хотелось продолжить читать дальше. Продолжим еще. Апостол Павел говорит о запретах. На самом деле это освобождающие запреты. Мы отказываемся от того, что Богу не угодно, чтобы наша жизнь наполнилась тем, что Ему угодно. Мы были лжецами, мы воровали, мы оскорбляли друг друга и оскорбляли Бога. И вот по всем этим причинам, среди прочего, Христос умер за нас. Кто-то скажет: «Не-не-не, я не воровал». я не лгал. Я думаю, что мы сейчас с вами разберемся. Я думаю, что мы увидим, что так или иначе в каждом из нас есть и вор, и лжец. Вот это наши поступки, наше поведение по природе, по плоти. И когда-то, до того, как мы стали христианами, это было для нас естественным. Сейчас оно должно быть для нас неестественным. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Вот это слово «отвергнуть» и его синонимы мы с вами еще увидим. «Отвергнуть» буквально значит «отставить в сторону», причем «отставить» таким резким движением, «отбросить». Тут даже можно это понимать как «отбросить эти старые одежды». Да, вот эти старые, извините за выражение, носки лжи, которые я просто отбрасываю, потому что они мне не подобают. Тут важная тоже вещь. Апостол Павел говорит: говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Это аналогия с телом, аналогия с членами одного тела, с органами одного тела. Иоанн Златоуст об этом очень хорошо писал, говорил. Короткую цитату прочитаю. Тут аналогия может быть, ну, такая немножко натянутая, но очень точная, очень четкая. Иоанн Златоуст говорил так: «Если глаз увидит змею или зверя, обманет ли он ногу, не даст ли тотчас знать ей об этом, чтобы она, узнавши это от него, шла осторожно?» Нога и глаз не обманывают друг друга, как, собственно, и члены тела Христова, церкви, не должны обманывать друг друга. Обман, ложь никогда не ведет к назиданию, никогда не ведет к совершенствованию. Они всегда ведут к разрушению. Кто-то скажет: ну а как же ложь во спасение, как же святая ложь? Могу вам сказать, что в Библии такого понятия нет. Характерная черта Бога, часть характера Бога — это истинность, праведность, и уж никак не святая ложь. Читаем дальше, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Интересно, что нигде не сказано «не гневайтесь». Идея о том, что христиане все должны быть такие добрые, милые, белые и пушистые, это не библейская идея. Бывают ситуации в нашей жизни, причем довольно часто, когда мы встречаемся со злом, с грехом, с неправдой, и верующий человек не имеет права быть добрым, мягким, белым и пушистым по отношению к злу, по отношению к неправде. Мы имеем полное право выражать этот гнев, но при этом, это очень важно, нам не дано право ненавидеть человека. Вот грех в этом человеке, да, но самого человека, конечно же, нет. Кто-то скажет: ну, Христос имел право гневаться, мы с вами читали о его гневе, но он Бог. А гнев человеческий не творит правды Божьей, поэтому нам такое право не дано. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. «И воззрев на них с гневом», теперь внимание, «скорбя об ожесточении сердец их», говорит тому человеку, и так далее. Вот в одном стихе две вещи сразу, два чувства, две эмоции. Да, Бог эмоционален, Бог проявляет эмоции. Так вот, гнев на людей и при этом скорбь об ожесточении их сердец. Вот и то, и другое. Это Божий гнев. И он всегда связан вот с этой скорбью еще. Он связан с желанием и с готовностью принять человека, как только человек покается в том, что вызывает гнев. Этот гнев ожидает покаяния. Мы, христиане, порою неправильно понимаем этот момент. У нас получается одна из двух крайностей таких. Либо это гнев, от которого крышу сносит и себе, и другим, это не библейский гнев. Или это вот такая деланная доброта и пушистость. Рассказывают про старосту одной общины. В общине были очень тяжелые отношения. Пастыри оттуда выживали достаточно быстро. А староста оставался много лет. Его спрашивают, как вам удалось здесь столько лет продержаться? На что он отвечал, да я просто включаю нейтралку. Хотят меня толкать? Пусть толкают, куда хотят. Ничего общего с христианством, с христианской добродетелью здесь нет. Христианин не имеет права включать нейтралку. Мы не можем быть нейтральными в той битве, в которой участвуем. А в битве мы участвуем совершенно серьезно. Забывать об этом нельзя. Но здесь же, в этом же стихе, о стремлении нашем к примирению. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Решайте проблему, приносите эту проблему к Богу. Пытайтесь ее решить. Не носите гнев в сердце. Почему? Потому что гнев, который мы не отдаем Богу, гнев, который мы носим в сердце, чрезвычайно опасен. 27 стих связан с предыдущим, связывающий союз, это «и». И не давайте места дьяволу. Дело в том, что бесконтрольный гнев, гнев, неподчиненный Богу, это, собственно говоря, то место, которое мы начинаем давать дьяволу. Мы думаем, что в сердце нашем только гнев. Не-не-не, в сердце нашем все гораздо хуже, чем просто гнев. В сердце нашем начинает через этот гнев, вот через эту ниточку действовать дьявол. А потом он становится уже не ниточкой даже, а веревочкой. Потом это трос, а потом этот трос становится железным. А потом, ну дальше уже даже не буду говорить, апостол Павел предупреждает сразу, не давайте места дьяволу. 28 стих. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Знаете, воровство на самом деле гораздо более распространено, чем нам кажется, чем мы можем это себе представить. Я сейчас думаю о себе, даже о своей жизни. Долгое время я считал, что совершенно нормально пиратить компьютерные программы, не говоря уже о музыке, о музыкальных произведениях. Более того, оно стоит-то, может быть, недорого. Это не вопрос, как купить. А вот прикольнее просто взять и скачать, просто взять и спиратить. Ну и начинаются там всякие вопросы, типа, если я заплачу, то какая часть этих денег дойдет до правообладателей, какая дойдет до настоящих авторов? Такие мысли бывают. Конечно, большинство из нас все-таки не грабит банки. Но так или иначе мы воруем. И воровать у нас с вами получается совершенно естественно. Помню, я как-то приехал в гости в зарубежную страну к одному знакомому, а у него росли абрикосы, просто абрикосовое дерево. И у меня возникло желание так потихонечку взять и съесть абрикосик. Я отлично понимал, что я могу спросить у этого человека, и он даст, и не один, а много. Но драйв-то в чем? Драйв в том, чтобы тихонечко, незаметно. То есть, понимаете, вот эти вещи, такие как воровство, получается у нас естественно. Кто-то из бардов еще советского времени, сейчас не помню кто, написал в песне об этом. У него две строчки замечательные. Он вспоминает свое детство и пишет так. «Когда я в буфет залезал за малиной, а в праздник над полной тарелкой скучал». Вот первая строчка «в буфет залезал», потом когда эту малиновое варенье, наверное, все-таки по контексту, ему давали в праздник, оно неинтересно, оно интереснее из буфета. Так, чтобы никто не заметил.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я вспоминаю маму, которая рассказывала про ребенка. Говорит, мой ребенок повадился, там, двухлетний ребенок, повадился доставать из мусорки. Вот мусорные корзины, он, значит, вот еду из мусорки. И забавный совершенно такой случай. Ребенок не ел кашу. Она говорит, я что-то такое разозлилась, рассердилась, выбросила эту кашу, смотрю, подходит к мусорке и ест оттуда. Вот из тарелки не получается. Из мусорки вкуснее. Кто-то учил этому ребенка? Нет, конечно, не учили. Но это наша естественная природа. Еще. Мы крадем у христианских служений. Понимаете, сегодня есть немало очень хороших христианских служений, которые задыхаются из-за финансовых проблем, недостатков финансов. Почему? Потому что христиане не жертвуют. Потому что то, что Бог через вот этих конкретных христиан дает этим конкретным служениям, они не отдают дальше, они воруют, они не переносят это дальше, не передают это дальше. Если не воровать, то как? Что же делать? Да вот лучше трудись, делая своими руками полезное. Ну и тут как раз, что было из чего уделять нуждающемуся. Делать своими руками полезное – это неестественно. Для того, чтобы мы это делали, и делали это с удовольствием, с охотой, для этого нужно Божие действие в нас. Вот это вот делание своими руками. Дальше о нашей речи. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Иногда христиане начинают разбираться, какое слово гнилое, а какое нет. Вот есть слова, которые можно произносить, есть слова, которые нельзя произносить. Есть слова допустимые, есть слова недопустимые. Я согласен, что есть действительно слова, которые недопустимы в принципе. Но вопрос не в том, какое слово гнилое, а в том, когда слово становится гнилым. Приведу пример. Хорошее яблоко, вкусное, сочное, сладкое, может прогнить, оно станет гнилым. Само по себе яблоко было хорошим, но оно прогнило. Любое слово, даже самое лучшее слово, если исходит из гнилого сердца, может быть гнилым. Я знаю людей, которые не ругаются, не матерятся, но в своей речи они придумали вроде бы пристойные замены для бранных слов. По замене ты порой даже можешь понять, какое слово на самом деле человек имел в виду. Так вот, слова у этого человека оказываются столь же гнилыми, а потому что они исходят из гнилого сердца. Здесь мы читаем, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Почему? Потому что, во-первых, эти слова... Гнилые слова исходят из гнилого сердца, это значит, что у нас проблема, у самих. Во-вторых, потому что эти слова передают гниль и окружающим. Возьмите, ну раз сегодня говорим о яблоках, возьмите гнилое яблоко, положите среди обычных яблок, так вплотную, ну и что? А вот эта гниль начинает распространяться, эта гниль передается. Так же и со словами. А гнилое слово исходит из разрушенного сердца и разрушает сердца других. И альтернатива этому, которую дает апостол Павел, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Грязный язык — это признак грязи в сердце верующего. Еще одна вещь по поводу слов. Это ведь не только про отдельные слова. Слово в данном случае все-таки имеет собирательное значение. И понимать его нужно как речь. Ну, например, скабрёзные шутки, пошлые анекдоты. Они ровно так же, во-первых, являются признаками того, что у нас у самих развращено сердце, во-вторых, и других развращают. И вот тут есть такая лакмусовая бумажка, такой тест, который можно над собой произвести. Тест заключается в следующем. Вот абсолютно честно перед Богом. Вспомните три анекдота, три шутки, которые за последний месяц показались вам самыми смешными. А дальше задайте себе такой вопрос. Вот Христу от этого было бы смешно? Да, прямо так. Не пастору вашему, потому что я не знаю вашего пастора, не даже самым близким вашим людям. Нет. Как вы думаете, Христос бы над этим смеялся? Кстати, в Библии немало юмора. И порою юмора обличающего. Ну, например, когда Илья соревнуется с пророками Ваала, он над ними конкретно издевается, над ними конкретно смеется. Христианская речь — это не речь, которая лишена всякого веселья. Нет, Христос нам дает настоящее веселье. Но это веселье, которое действительно назидает человека, а не веселье, которое сокрушает его. Конечно, можно и нужно радоваться жизни, наслаждаться юмором и шутками, но уж никак не грязью. Ну и, конечно, самое простое, что мы можем сделать, это взять и разделить все слова на допустимые и недопустимые. Вот это можно говорить, это нельзя говорить, но подход такой кажется абсолютно формальным, и ничего хорошего он не приносит. Вспомните тот пример человека, который просто матерные слова заменил вроде бы нормальными, пристойными словами, но у него в устах, исходя из его сердца, эти слова оказались гнилыми. Идем дальше, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Или в других переводах, которым вы запечатлены на день искупления или до дня искупления. Иногда спрашивают, а в чем опасность, чем мы можем оскорбить Святого Духа? Помните, мы с вами говорили о том, как важно, читая Священное Писание, обращать внимание на контекст и понимать библейские слова в контексте. Так вот, контекст — это предыдущие стихи. Все то, о чем мы с вами читали. Ложь, воровство, непотребство, оскверненное сердце, оскверненные уста. Все это оскорбляет Святого Духа. Не случайно слово «и» используется здесь. Вот всеми этими проявлениями не оскорбляйте Святого Духа. Иногда люди начинают искать что-то такое особое. Вот этим можно оскорбить Святого Духа. На самом деле Святого Духа можно оскорбить всем тем, о чем мы с вами читали до сих пор. И написано «не оскорбляйте Святого Духа». Дальше, к которым вы запечатлены, про эту печать Духа мы тоже уже читали. Помните, 1 глава, 13 стих. «В день искупления». Здесь все-таки точнее «на день искупления». То есть, в тот самый момент, когда мы стали христианами, Дух Святой наложил на нас свою печать. И Он представит нас Христу в день искупления. Тот день, когда Христос придет за нами, будем представлены Ему. Вот до этого момента Дух Святой запечатлел нас и хранит нас. А теперь давайте посмотрим на две мысли, которые, как кажется, друг другу противоречат. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». То есть, да, есть такая опасность, если все вот эти вещи или что-то из этих вещей, описанных здесь в нашей жизни, будет происходить, то тем самым мы Духа Божия оскорбим. Но при этом, которым вы запечатлены до дня искупления или на день искупления, мы можем оскорбить Святого Духа, и таким образом мы потеряем общение с Ним. А если оскорбишь кого-то, с этим человеком потом бывает трудно или даже невозможно общаться. Но при этом мы не теряем печать Святого Духа. Это значит, что Бог в любой момент готов принять наше покаяние. Он в любой момент готов простить нас. Но от нас нужна определенная инициатива, нужно определенное действие. Не оскорбляйте Святого Духа, но при этом мы запечатлены Святым Духом. И это действительно круто, это замечательно. до самого дня пришествия Христа. Дух Святой запечатлевает нас и когда-то представит нас Иисусу Христу. Но есть два типа христиан, да, два вида христиан. Одни живут, огорчая Святого Духа, а другие не огорчая или, по крайней мере, стараясь не огорчать Святого Духа. Ну и дальше два заключительных стиха этой главы, 31-32. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Я помню, мы как-то меняли мебель в доме. Мы выбросили старую мебель не для того, чтобы остались пустые стены. Мы выбросили старую мебель для того, чтобы поставить новую. Иногда мы подчеркиваем только то, от чего христианин отказывается. Но ведь отказываясь от чего-то, мы освобождаем место для чего-то иного. Вот так устроены вот эти два стиха. Мы отказываемся, например, от раздражения. И опять это слово «да будут удалены от вас». Очень конкретно, очень четко об этом говорится. Вот это раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, они, если мы с ним ничего не делаем, то они меняют нашу жизнь. Они отравляют ее. Как-то ко мне пришел один человек, который стал долго рассказывать про то, какие в церкви все плохие. И мой помощник после этой встречи мне говорит: «Я думаю, что вам не надо обращать внимание на слова этого человека. Обратите внимание на его сердце, потому что у него сердце переполнено горечью. Он перестал видеть мир как есть, он перестал судить о мире как есть, потому что он смотрит на все через очки своей горечи, а горечь неадекватно воспринимает мир». Вот много тут всего, от чего мы должны отказаться, что мы должны снять как старую одежду. И 32 стих: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Есть люди, у которых, как кажется, особый дар этой доброты, особый дар этой сострадательности. Мне порой его не хватает. Я прошу у Бога, чтобы Господь дал мне такую возможность. Обратите также внимание на то, что мы призваны прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Или потому, что Бог простил нас. То есть не для того, чтобы быть прощенными, а потому что мы уже прощены. И дальше в 5 главе мы с вами переходим к церкви. Мы будем читать о церкви как о будущей невесте Христа. Сейчас она уже устремлена ко Христу. У нее нет и не может быть никого другого. Но потом она будет представлена как невеста Христова. И вот по этой причине, 5 глава, 1 стих: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Этот крест, крест Христов, это не просто орудие казни. Это параллель с Ветхим Заветом. Это высшее осуществление Ветхого Завета, жертва приятная. 5 глава, ее можно разделить на 3 раздела. Во-первых, это обручение церкви, это первые 7 стихов. Во-вторых, опыт церкви, стихи с 8 по 24. И в-третьих, ожидание церкви, стихи с 25 по 33. Очень хочется продолжать, но время наше вышло. Поэтому встретимся в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.